Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый. Всем привет.
Обо что это у тебя такая подборочка толстенькая?
21 страница. Да. Это, если отвлечься ненадолго от средневековой истории Руси, то наш с тобой друг Андрей Сорокин в мае попросил меня обратить внимание на один малоизвестный факт из истории русско-турецкой войны 1768-1774 года, который якобы настолько малоизвестен, что просто о нем практически никто не знает. А так как главным действующим лицом этого эпизода, о котором идет речь, были наши с Андреем Сорокиным земляки, личный состав Брянского пехотного полка, то у нас из чувства местечкового патриотизма взыграла гордость за предков, и было принято решение разобраться в истории. История оказалась очень хорошо известна. Ну, во-первых,
Коварный вопрос я сразу задам, извини, перебью. А это же тогда как раз восстание Пугачева было, да? Рядом?
Рядом.
И надо было отозвать оттуда Суворова. Отозвать было нельзя, да? Потому что стало бы понятно, что внутри страны какие-то адские безобразия творятся, и турки бы на нас напали с удесятеренной мощью.
Ну и, во-первых, все это было на фоне чудовищных разногласий внутри Польши, которую мы недавно сообразили на троих с австрийцами, прусаками. Да, так вот, история. История произошла в Ялте в 1774 году.
Она уже тогда была, Ялта?
Ну, да. Деревня была. Угу. Там курорта по недоразумению не было, а Ялта уже была. При этом, как оказалось, весь этот эпизод очень обильно освещен в интернете. Я когда собрался писать статью, я набрал в поисковой системе Google. Вот первое, что пришло в голову, там, подвиг брянских мушкетеров. Там сразу первая страница вся была освещена этой самой историей. Как-то она освещена оказалась настолько героически, что сначала, честно говоря, я хотел просто красиво литературно зарерайтить имеющуюся информацию, не вдаваясь в подробности. Потому что, в общем, об этом я слышал, знаю, что такой факт был, и ну о чем там еще писать, в конце концов. Тем более, так много уже написано, как оказалось. Ну, простое сличение изложенной информации даже не с фактурой истории, а просто с внутренней логикой самого повествования и моей личной внутренней логикой человека, который четверть века уже изучает военную историю, в общем, дало сильные сбои. Вот это все, это с моей точки зрения или так быть не могло, или вообще быть не могло. Но тут сразу возникает речь, о чем вообще вопрос, о чем я тут так долго разговариваю. Фабула простая. Две роты брянского мушкетерского полка, ну, то есть просто пехотного полка, в 1774 году стояли постом около Ялты. Туда 19 июля высадился турецкий морской десант. Тут же на помощь братушкам подоспели местные татары и регулярная кавалерия.
Братушки турецкие, я надеюсь, да?
Естественно.
Не нам же они
помогали. Естественно, естественно. Подоспели татары, которые лишили мушкетеров даже возможности отступить, потому что они обложили пост со всех сторон. Но, несмотря на это, с ночи до полудня две роты в числе 222 человек, так написано во всех практически интернетных статьях, отбивались успешно. По исчерпанию основных огнеприпасов было решено прорываться. И остатки, так сказать, рот заклепали пушки, имевшиеся там две, как опять же написано в основных интернетных наших источниках, и пошли на прорыв. Прорвались, правда, при этом погиб командир данного отряда, или, как говорили в 18 веке, команды, премьер-майор Самуил Салтанов. Остальные прорвались в направлении основных сил, в Балаклаву, куда вышло 17 человек из раненых. Все остальные погибли, и в плен не сдался никто. И все это очень часто и, как правило, в интернете обзывается как подвиг 222 русских спартанцев, потому что это вот на самом деле гораздо более героическое нечто, чем подвиг 300 спартанцев в Фермопилах. Ну, в общем-то, эталонное геройство. С чем тут вообще разбираться? Потому что понятно, что, например, был подвиг 28 панфиловцев, которых, может быть, было не 28, может быть, их было и 228, но, в конце концов, какая разница? Это позитивный патриотический миф, и что в нем плохого? На мой взгляд, плохого в нем есть вот что. И, собственно, почему я взялся копаться в фактуре этой истории. Нетрудно посчитать, что 205 человек остались на поле боя, а 17 вышли, это из 222. Отсюда сразу возникает ряд вопросов. Почему командование бросило своих солдат под удар явно превосходящих сил противника? Ну, они что, не соображали, что ничем хорошим для этих солдат это не закончится? И зачем это было произведено, если оборона этой самой прибрежной деревни Ялта, в общем-то, была ни зачем не нужна, казалось бы. Все равно эти остатки потом убежали к Балаклаве. Так, может быть, нужно было всем уйти к Балаклаве и основными силами ждать там врага? Вот что это такое? Это тупоумие командования, головотяпство, нетвердое управление войсками или извечная наша набившая оскомину «бабы еще нарожают»? Второй вопрос. Сам премьер-майор Салтанов, георгиевский кавалер, он в своем ли был уме? Почему он остался прикрывать эту никому не нужную Ялту при наличии всего двух рот, да еще не полных? От гораздо там, в десятки раз превосходящего врага. Может быть, он был тоталитарный упырь и не думал о солдатах, а думал только об очередном брюлике на мундир.
Да, уже дырки сверху.
И уже чисто военное. 200 штыков могут пробиться через толпу нерегулярной конницы, потому что они могут сформировать или штурмовую колонну, или каре. А ощетинившись штыками, они, пока сохраняют дисциплину и строй, практически неприступны. Их можно взять только точно такой же вымуштрованной военной машиной. Такой же или лучше. Но 17 человек не могут в условиях войны 18 века сформировать из себя боеспособный отряд. Никак это невозможно, у них нет скорострельного оружия. Это там в каких-нибудь брянских лесах 1941 года. Вот два неполных отделения при двух пулеметах могли задать жару кому угодно. А в это время 17 человек, у которых однозарядные, дульнозарядные фузеи, ну что они могут сделать? Тем более татарская легкая конница, которая у себя дома знает каждый камень, каждый поворот, каждое дерево. Их просто бы переловили. Не вышел бы оттуда никто. Вот как так получилось, что 17 человек дошли?
Загадка.
Ну, то есть, если на эти вопросы ответить положительно, то получится положительный миф, но ведь с таким же успехом можно ответить отрицательно на все эти вопросы. И у нас получится что-нибудь вроде отвратительной киноподделки Федора Бондарчука про девятую роту, про то, как всех бросили и забыли. Вот, оказывается, в 18 веке у нас тоже умели бросить и забыть, значит, пожертвовать всеми солдатами. В общем, в этом мифе, поданном в таком виде, как он подается обычно, я вижу, конечно, в первую очередь такое некое вредное, ура, патриотическое восхваление, и ничего хорошего в нем нет. Не надо воспитывать людей на недобросовестно сварганенных сказках. Нужно разбираться в подробностях. Сразу забегая вперед, скажу, что подробности такие,
что превосходят всякую сказку.
Что превосходят, во-первых, всякую сказку, во-вторых, они, прямо скажем, очень сильно отличаются от этой самой сказки. Они просто выглядят так, как оно могло быть в жизни. Это самое главное.
Небольшая ремарка. Ты помнишь, что слоган у художественного фильма «Девятая рота» был «Они хотели, чтобы их любили».
А, к сожалению, в боевом эпизоде 1774 года про Ялту мы не знаем, кого там кто любил. А было бы интересно.
А я в ходе переводческой деятельности выявил. Это в финальных кадрах художественного фильма «Рэмбо 2». Товарищ полковник задает Джону Рэмбо вопрос: «Чего же ты хочешь, Джонни?» И Джонни, вытаращив глаза: «Чего хочу я? Того же, чего хотят все эти парни. Мы хотим, чтобы наша Родина любила нас так же, как мы ее». Из чего Федор Бондарчук сделал: «Они хотели, чтобы их любили».
Смотри-ка ты, глубоко в фактуре кинематографа-то разбирался.
Вот вот. Из антисоветского русофобского кино, понимаешь, такое вот выудить.
Ишь. Вот, ну, во-первых, Что такое Брянский полк? Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь вот с поверхности снимать информацию. Брянский полк сформирован в 1811 году из 9 рот. 1811 году из 9 гарнизонных рот аланских местностей и из 3 рот из Гангута, то есть из Финляндии. То есть это, понятное дело, к Брянску территориально никакого отношения не имеет. Вот. Но в 1713 году был сформирован в Брянске ландмилицкий полк пехотный.
Ты меня запутал, только что в 1811.
Это когда мы берем с поверхности, первое, что мы увидим, это просто этот полк сражался в наполеоновских войнах в 1812 году. Это сразу бросается в глаза. Вот. Но назван он был в честь старого Брянского полка, образованного еще при Петре I. Это ландмилицкий полк, который был созван в соответствии с сенатским указом об устроении в Киевской губернии ландмилиции из 5 полков. Ну, а Брянск в это время был в территориальном составе Киевской губернии. Там созвали, собственно, Брянский, Севский, Бежецкий и некоторые другие полки. Это было территориальное ополчение, которое служило примерно на такой же основе, как казаки. То есть они обрабатывали землю, но должны были за счет того, что имели серьезные налоговые послабления, являться на службу со своим оружием в указанные сроки. Вот. Но 16 января 1769 года ландмилицкие полки украинские были переведены в постоянный состав армии. И Брянский полк тоже перевели.
Украинский имеется в виду территориально.
Естественно. Название... Это все называлось именно вот это вот.
А то сейчас
наоборот. Украинская армия. Ну, как Украинский фронт, это все называлось Украинская армия, куда входили даже территориально далеко не только именно украинские части. Угу. Я говорю, вот Брянск, он никакого отношения территориально к Украине не имеет, но административно он принадлежал Киевской губернии, управляли им из Киева. Поэтому Брянск тоже входил в состав украинской армии. Значит, пехотный полевой полк по штатам и уставу 1763 года состоял из 12 рот и 2 батальонов. В каждом полку набиралась команда из 60 егерей, то есть лучших стрелков. Ну, кроме того, там было 1360 мушкетеров, прошу прощения, то есть это основной личный состав. 272 гренадера, то есть отборные солдаты, которые были самые здоровые, могли кидать бомбы, то есть фитильные гранаты.
Гранаты.
Да.
Насколько, интересно, кидали?
Недалеко. Но это, в общем... И было неважно, это там за 20 метров кинешь.
Уже хорошо.
Уже хорошо, да. Там тяжеленные чугунные осколки, если падали в строй, а строи тогда были плотные, там ничего хорошего не получалось из этого. Кроме того, вспомогательные части, офицеры, капралы-барабанщики и так далее, вплоть до погонщиков, мастеров-ложников, которые чинили и изготавливали ложи для оружия и прочее. Вот примерно в таком виде Брянский полк вступает на страницы нашей истории. А как же она получилась, эта история? В 1764 году русские войска, к тому времени оккупировавшие Варшаву в ходе раздела Польши очередного, и под давлением наших войск, нашей политической воли, польский сейм избрал королем Речи Посполитой нашего ставленника Станислава Августа Понятовского. Но часть местной шляхты, возмущенная, прямо скажем, грубым вмешательством России во внутренние польские дела, ну это, в общем, в самом деле факт, вмешательство было грубое и бесцеремонное, созвали конференцию, которая в 1768 году приняла несколько постановлений, направленные против этого самого пророссийского короля-ставленника. Так как Польша сама не могла противостоять регулярным войскам к тому времени вообще, они начали политические маневры, куда были включены Франция и Турция. В частности, Турции обещали серьезные территориальные уступки, если Польша в данном случае одержит победу. Вот. Ну, турки некоторое время не принимали никакого активного участия во всей этой дипломатической возне, отнекиваясь общими словами. нужен был повод. Ну, наши друзья, гайдамаки, которые проживали, ну, собственно, украинское православное население, пограничное с Турцией, напали на турецкую территорию. Вот, то есть, в территорию казачий набег отправились. Разграбили турецкое поселение Балту, что, в общем, было воспринято как явный недружественный акт. И Турция 6 октября 1768 года в Турции, в Константинополе, соответственно, в Стамбуле, был вызван наш посол, которого немедленно арестовали. Вот после чего Россия была уже со своей стороны вынуждена реагировать и 18 ноября 1768 года объявила Турции войну. Все, в общем, помнят, что основные действия развернулись на берегах Дуная. Турция была на голову разбита во всех основных сражениях. Вот, но в это время на южном фланге, в Крыму, тоже разворачивались интересные события. В общем, тоже ни для кого не секрет, что в Крыму мы тоже в основном все сражения выиграли, и война закончилась для нас очередной в 18 веке победой. Кто не знает, в 18 веке мы не проиграли ни одной войны. И ни одного большого сражения мы тоже не проиграли, били всех, от турок до прусаков и шведов.
А турки, они вообще как военные?
Но я по этому поводу не имею своего мнения, но имею мнение Петра Александровича Румянцева, который турок видел. Я потом зачитаю, что такое турецкие военные, как военные. Угу. Вот, ну, как военные – это одно, а как военная организация – это совершенно другое. Турки нам с треском проиграли. То есть военная организация оказалась на голову хуже. Угу. Брянский пехотный полк накануне войны ввели как раз в состав оборонительной украинской армии в первую украинскую дивизию. Не подумайте, что там были украинцы.
Хотя они там тоже были.
Они там тоже были. Да, я сразу оговорюсь, что в это время Брянский полк назывался Брянским, но это не значит, что он формировался из уроженцев Брянской области. Они там, возможно, были случайным образом, но туда набирали кого угодно по рекрутскому призыву. Украинской армией командовал как раз генерал Аншеф, то есть генерал-начальник, буквально прямой аналог фельдмаршала, Петр Александрович Румянцев как раз. И необходимо, если ты не против, поговорить об источниках, которые посвящены вообще военным действиям в Крыму. Откуда вообще мы берем сведения об этом?
Поди, документы какие писали.
Да, целый комплекс документов собрал Бертье де Лагард. Там есть несколько важных документов. Это справка о бое под Алуштою 1774 года, справка о сражениях в 1774 году при Алуште и Ялте, справка дела из Московского отделения архива главного штаба, значит, выписка сделана 24 июля 1908 года, выписка из рукописи «Описание походов россиян против турок 1769-1774». Выписка, что для нас важно, из списка формулярного Брянского пехотного полка о службе, достоинстве и прочем, учиненная мая 29 дня 1724 года. Различные формулярные выписки из архива, собственно, Брянского полка. Важный рапорт главнокомандующего 2-й армии генерала Аншефа кавалера князя Долгорукова Государственной военной коллегии. Входит туда, значит, ведомость об убитых, раненых и безвестно пропавших. Значит, очень важна выписка из формулярных списков 3-го мушкетерского батальона Московского легиона. Было такое сформировано воинское подразделение, куда входило несколько полков. То есть, ну, по сути дела, это бригада была. Называлась просто красиво. Значит, письмо князя Долгорукова генерал-аншефу Потёмкину. Ну и так далее, их довольно много, всех перечислять не имеет смысла. Я к тому говорю, что список именно документальных источников, не мемуарных, весьма представительный. Угу. К мемуарным источникам в данном случае я вообще старался не обращаться.
Они есть, да?
Много написано вообще по поводу русско-турецкой войны, но я мемуарам доверять не склонен. Если бы я занимался в данном случае биографией какого-то конкретного персонажа, то вот о нем собственные слова привести было бы как минимум не бесполезно, как минимум. А так как речь о вполне конкретных событиях, в которых есть документы, то я, в общем, к мемуарам никакого касательства и не имел. В общем, даже их и не поднимал. Значит, как известно, для обеспечения выхода России к Черному морю необходимо было нанести поражение основным силам Османской империи в Подунавье, что, в общем, было сделано. Вообще вся эта история была ради двух основных вещей сделана. Это чтобы крымские татары прекратили набеги на русскую территорию. Они в 18 веке продолжали, что удивительно. Казалось бы, уже все уже. Никакой вам Золотой Орды, ничего, а беспокоить продолжали вполне материально. Во-первых, и, естественно, выход к Черному морю, торговые пути. Угу. Вот. Но, кроме того, легко посмотреть, что помимо, собственно, Подунайского театра военных действий есть еще некрасиво свисающий полуостров Крым, который еще с античных времен являлся стратегической точкой для морского контроля за Черным морем, потому что Крым – это ключ к Черному морю, по крайней мере, с севера. Там находятся удобные порты, он довольно далеко вдается, собственно, в само море, оттуда удобно оперировать как боевому флоту, так удобно туда заходить торговым кораблям. Это очень важное место – Крым. В общем, в 18 веке это стало еще и еще более понятно. В общем, не дурнее греков были. А еще греки, я напомню, начали делать там первые колонии свои в далекой античности. Так вот, в июне 1771 года экспедиционный корпус в составе 23 395 человек под командованием генерала аншефа Долгорукова ворвался через Перекопские укрепления в Крым. И, в общем, казалось бы, не самые представительные силы, 23 тысячи человек, чуть больше, разошлись по нескольким оперативным направлениям, которые, в общем, в течение 1771 года выполнили основные стратегические задачи, разгромив противника, в общем, на всех направлениях. Потому что ни крымские татары, естественно, ничего не могли им противопоставить, ни турки, которые были отделены от непосредственного театра военных действий Черным морем, им приходилось обеспечивать войска по воде, что в условиях активных действий эскадры адмирала Синявина было не так просто.
Количество получается небольшое. Это так хорошо люди были подготовлены или встречные войска тоже там какими-то гигантскими войсками не располагали?
Во-первых, не располагали гигантскими войсками, потому что когда мы каждый раз читаем о каком-то стократном превосходстве турок, это, конечно, неправда. Такого не было. Во-первых. Во-вторых, турки в данном регионе были во многом укомплектованы личным составом или крайне низкомотивированным, который не был заинтересован воевать за турок, по крайней мере, стоять насмерть. Или это была напрямую регулярная конница, которая не знала вообще порядка и строя. А наши войска, с другой стороны, несмотря на то, что там были очень разные люди, очень сильно по-разному подготовлены, в среднем были подготовлены лучше. Это была именно регулярная армия, которая, несмотря на какие-то локальные неудачи, одерживала уверенно стратегическую победу. За какую князя Долгорукова Екатерина II удостоила почетного звания «Крымский». Он так и вошел в историю. Надо сказать, что Екатерина II и вообще ее правительство не имело ни малейшего желания присоединять Крым к России. Она планировала установить там протекторат, чтобы Крымская Орда перешла под вассальную зависимость от Российской империи. Благо, для этого были множество положительных примеров такого рода. Потому что и Десанскую, Буджакскую, и Дичкульскую Орду, Джамбулскойскую Орду мы присоединили именно так. Мы их не завоевывали. Они просто стали нашими вассалами. Постепенно, постепенно влившись в состав Российской империи уже как, в общем, постепенно граждане. В Крыму должны были стоять несколько гарнизонов, которые бы обеспечивали узловые точки фортификации. Вот и все. Что характерно, крымский хан Сахиб-Гирей, избранный в марте 1772 года, был Екатериной признан независимым владетелем. Она, в общем, его стала поддерживать. При этом его коллега Девлет-Гирей, наоборот, придерживался ярких независимых тенденций, но независимых от России и независимых от Турции, наоборот. И, в общем, в основном крымско-татарская знать разделилась на две части. Первая – условно-пророссийская, которая, однако, не предпринимала никаких активных действий. внимательно смотря, кто же победит, но, тем не менее, не воевавшие против России.
Угу.
И, в общем, даже на словах, так сказать, в пиар-поле ее поддерживавшая. И партия Девлет Гирея, которая активно помогала туркам. Сейчас трудно сказать, на самом деле, кого было больше. Но в любом случае, учитывая, что условно пророссийская партия активных действий не предпринимала, то вот все, что выступало против нас активно, это все были непосредственно враги, которые оказывались на поле боя. Значит, 1 ноября 1772 года в Карасу-Базаре между Россией и Крымским ханством наконец был подписан мирный союзный трактат, собственно, который подписывал Сахиб Гирей. Значит, Российской империи отходили крепость Керчи и Никале, ранее турецкие, вот, и устанавливалась союз, дружба и доверенность. Вот, а в Бахчисарай был направлен резидент, то есть посол ПГ Веселицкий. Вот, ну, а с момента занятия...
Смешно звучит.
Да. Ну, так назывался тогда резидент.
Поехал резидентуру организовывать.
Да-да-да. Ну, ему там плохо пришлось на самом деле, потому что если бы он ушел на нелегальное, все бы с ним было в порядке. А так он там хлебнул горе, прямо скажем, по-настоящему. И, в общем, был головной болью генерала-аншефа Долгорукова, потому что ему приходилось предпринимать усилия, чтобы его спасти, или, по крайней мере, имейте в виду, что высокопоставленный российский чиновник находится в Бахчисарае в крайне жалком положении. Но это об этом потом. Значит, с момента занятия Крыма русскими войсками до самого окончания военных действий обстановка была крайне напряженная. Потому что, во-первых, турецкий флот постоянно осуществлял те или иные демонстрации около берегов Крыма, и было непонятно, это демонстрация, или они сейчас будут десант высаживать. Потому что тогда средств воздушной разведки не было, и что у них там на кораблях происходит, никто не знал. Вот, кроме того, опять же, крымские татары из антироссийской партии постоянно устраивали те или иные провокации. Причем даже не всегда, и даже в большинстве случаев они не были инспирированы Турцией, это местная инициатива была.
Угу.
А в это время Россия в Бухаресте вместе с Турцией организовали мирный конгресс, где пытались договориться. Вот Россия вела себя, в общем, уступчиво, чем не добилась ничего хорошего, зато спровоцировала Турцию на усиление этих самых провокаций, в том числе в районе Крыма. И, в общем, одной из активных и ярких черт турецкой политики в Крыму стала активизация контактов с местной антироссийской партией. Девлет Гирей постоянно находился при трапезунском губернаторе Хаджи Али Паше и там собирал войска, в общем, не сильно таясь, готовя десант в Крыму. Вот. А при этом, как я уже сказал, и еще раз повторю, наш ставленник Сахиб Гирей ничего не предпринимал. Он просто сидел в Бахчисарае, пил чай с Веселицким и ничего не делал.
И ждал.
И ждал, что получится. А примерно с июля 1771 года по июль 1774 года активных боевых действий в Крыму не велось. Было относительно тихо. Однако в Крыму постоянно приходилось держать представительные силы. То есть просто так уйти из Крыма было невозможно, поскольку как только или там не будет русского военного представительства вообще, или оно будет непредставительным, недействительным, там сразу начнется восстание. Незамедлительно. Поэтому, отвлекая от основного театра военных действий, довольно внушительные контингенты приходилось держать на полуострове. Но, правда, поступали умно, их постоянно ротировали. То есть одни полки уходили, другие приходили.
Интересно.
И, собственно, на территории Украины стоял всегда резерв, готовый пойти или на юг, или на север, помогать или на Дунае, или, собственно, в Крыму. Туда же отводились войска для отдыха. В общем, кто не знает, Крым – это теперь житница, здравница.
Здравница, да.
Да, тогда это место было, в общем, довольно суровое, по крайней мере, в центральной своей части эти степи выжженные. Там просто так, в общем, находиться было довольно трудно, если ты, конечно, не местный житель, который ко всему привык. Но, тем не менее, Военные действия возобновились в марте 1773 года вообще на театре военных действий, в общем, потому что Бухарестский мирный конгресс провалился. Или как его называли? Букурештский.
Букурещ, да.
Вот. Ну и Хаджи Али Паша вместе с Девлет Гиреем активизируют подготовку высадки десанта в Крым. И к концу весны 1774 года флот под командованием Капудан-Паши Мустафы-Бея вместе с личным составом десантных сил выдвигается к северным берегам Черного моря, непосредственно угрожая Крыму. Сразу нужно сказать, что в данный момент на Черном море у турок оказалось подавляющее превосходство в морских силах, и эскадра адмирала Синявина ничего в открытом бою им противопоставить непосредственно не могла. Она могла только сковывать их маневр, постоянно угрожая им. Потому что, тем не менее, пометуя все победы русского флота, напрямую биться с русскими на море турки, прямо скажем, опасались, зная такую нашу лихость, и постоянно вынуждены были держать флот в одном большом кулаке, понимая, что тот или иной морской отряд, выделенный в сторону от основного направления оперирования главных сил, может быть легко разбит Синявиным. И постоянно приходилось беречь десант. Потому что вот чего-чего, а десантные корабли Синявин мог бы расколотить без всяких вопросов, что, конечно, затрудняло как маневр, так и, собственно, свободу оперирования на театре морских действий. Ну, а в это время, когда подходил турецкий десант, в Крыму произошли следующие перестановки. Три пехотных полка – Алексеевский, Елецкий и Белевский – были, как написано в реляции, оказаны Долгоруковым противнику, то есть продемонстрировал, вблизи Керчи и Никале, чтобы турки не вздумали попробовать отнять свежеобретенные крепости. Вот Тамбовский полк для Керчи-Николейского направления был общим резервом и размещался, как тогда называли, на посту, который находился около местечко, я, правда, не очень понял, где это, он называется то Кулеш, то Кулаш, то Улаш. Я не знаю, но, видимо, это более вглубь Крыма. Есть предположение, что это Кулеч-мечеть, ныне Новопокровка, но я, в общем, не готов за это поручиться, нужно дальше выяснять. Ну, в конце концов, в данном случае это вопрос второстепенный и общий. Неподалеку находился гренадерский батальон Московского легиона Голенищева-Кутузова и первый мушкетерский батальон того же Московского легиона. На линии Балаклава-Ялта-Алушта стоял Брянский полк, Ряжский полк и некоторые части кавалерии. То есть Молдавский, Бахмутский, Донецкий и Драгунский, Борисоглебский полки. Надо сказать сразу, что кавалерия в данной кампании у нас была слабой частью вообще русской армии, потому что в отличие от немногочисленных, прямо скажем, гвардейских петербургских полков, обычные строевые полки страдали все тем же, чем страдала русская кавалерия в 16-17 веках – худоконностью. У нас был отвратительный конский состав, который не хватало для того, чтобы наполнить всю потребную нам кавалерию. В общем, с этим смогли что-то сделать только к началу наполеоновских войн, в общем, там, к концу 18 века. В это время кавалерия у нас была, прямо скажем, отвратительная. И турецкая, и даже татарская кавалерия, она уступала. Вот без непосредственной пехотной и артиллерийской поддержки в основном наша кавалерия проигрывала в прямом столкновении и с турками, и с татарами.
Печально.
А зато при непосредственной поддержке пехоты и артиллерии выигрывала и у турок, и, конечно же, у татар. С количественным наполнением этих самых частей не все ясно, потому что началось моровое поветрие, то есть чума. И только за три месяца 1774 года, вот непосредственно к описываемым событиям, все ближе и ближе, зафиксированная объективно убыль в русских войсках в Крыму составила 1615 человек. Довольно много. Кроме того, не все же помирали, некоторые оставались больными, но при этом абсолютно теряли боеготовность. И вот сколько их точно было, мы не знаем. Потому что реляции, которые отправлялись в Петербург, в общем, иногда приукрашивают, прямо скажем, реальность. Просто об умерших говорят, но что их уже не спрячешь. А больные, ну, просто сказано, ну, там у нас 300 человек болеет. А как они болеют? Может быть, у них кашель, а может быть, они при смерти.
Ну да, холера какая.
Вот, но, тем не менее, более-менее точно мы знаем, что было с Брянским мушкетерским полком. К 1974 году 18 века имелось налицо 20 офицеров, 96 унтеров и капралов и 797 рядовых бойцов. То есть, мушкетеров, егерей и гренадер.
Что-то много получается.
Так. Ну, а учитывая, что там должно было быть 1390 человек, это не так, чтобы много. Это почти треть выбыла. По болезни. Вот, да, но что важно, крымскому хану Сахиб-Гирею всегда говорили о том, что у нас даже если кто-то помер, заболел, им уже из Украины пришла замена. И у нас полный списочный состав всех частей налицо. Неизвестно, верил он этому всему или нет, но в конце концов он сам из Бахчисарая не выезжал, что у него было с разведкой непонятно, но татарам мы всегда говорили, что все в порядке. Только рыпнитесь. Все будет нормально сразу после этого. Вот. Но по факту, конечно, нужно понимать, что вместе с подразделениями на Тамани, на Керченском полуострове, и учитывая постоянное откомандирование тех или иных частей личного состава на основной театр военных действий на Дунай, если наших войск в Крыму было больше 10 тысяч человек, то не намного, может быть, 11 тысяч. То есть совсем не те 23 тысячи человек, которые победно вошли в свое время на Крымский полуостров. А о силах противника. По крайней мере, если говорить о количестве, количество было заметно больше. Формально Крым оставался в ведении трапезунского генерал-губернатора Хаджи Али Паши. И у него была, собственно, в Трапезунде армия, вполне представительная. Долгоруков оценивал корпус Хаджи Али Паши в 50 тысяч человек. Но, опять же, это рамочная оценка, предпринятая Долгоруковым на основании, в общем, необъективных данных. Угу. В любом случае, понятно, что их было больше. Вот, например, генерал Якоби говорил о том, что для освобождения Крыма, поставлено под ружье 40 тысяч человек. А посол-резидент Веселицкий на основании данных от конфидентов, как тогда говорили, оценивал турецкие силы в 35 тысяч человек. Вот. А его секретарь в докладной записке Долгорукову говорил, что Хаджи Али Паша сосредоточил для захвата Крыма 20 тысяч янычар. Вот. Но янычар, сразу нужно сказать, что янычар в это время – это то же самое, что Сао Фердинанд на Курской дуге. И все турецкие пехотинцы сразу назывались янычарами. Угу. Хотя понятно, что если бы туда высадилось 20 тысяч именно янычар, пришлось бы очень нелегко, потому что янычары все-таки это была элита турецкой армии.
Десантники, да.
Именно так. Вот. Ну, у нас, значит, любая самоходка Фердинанд и любой турок пешком – это янычар. Если почитать, сколько в русско-турецкой войне перебили янычар, нужно понять, что весь корпус янычар раз пять, наверное, должен был обновиться. Их просто не успевали бы готовить. По поводу турецкого флота тоже не все понятно, потому что есть цифра Дементьева, который говорил о 15 линкорах, которые находятся в составе флота, и 60 транспортах.
Ну, это речь все про деревянные корабли, да?
Ну, естественно, это 18 век, это парусные трехмачтовые корабли, линкор, как правило, трехпалубный был, в составе 70-90, реже больше пушек, в общем, серьезная артиллерийская батарея, прямо скажем. Ну, а посол Веселицкий на основании собственного прилежного разыскания. Очень люблю, как тогда писали в 18 веке. Собственное прилежное разыскание. Говорил об эскадре из 5 фрегатов о 66 пушках, 56 1-3 мачтовых судов 20 и 24 галер. То есть данные расходятся насмерть. Потому что, да. Потому что Дементьев ничего не говорит вообще о галерах, а просто говорит 60 десантных транспортных судов и 15 линкоров. В это время Веселицкий вообще ничего о линкорах не упоминает, потому что 15 линкоров на Черном море – это была, конечно, страшная сила. Ну, если там в среднем взять 70 пушек на каждый линкор, даже не, то это даже не в среднем, это минимум, то 15 на 70 эта цифра получается просто чудовищная. Они могли срыть любое укрепление на берегу, располагая только своими пушками, больше ничем, безо всякого десанта. Все, что было на берегу, было бы сметено с берега при таких силах. Вот. Но в любом случае, азовская эскадра контр-адмирала Синявина, мы о ней более-менее знаем. Это два бомбардирских корабля, 6 фрегатов, 16 ботов, галеотов, транспортов, и причем из них на ходу была не более чем половина, и 9 так называемых новоизобретенных судов, то есть новопостроенных судов, то есть новых, свежих, готовых к употреблению. То есть в любом случае это было сильно меньше, чем то, что могли противопоставить турки. Ах, да, еще... Собственно, бомбардирские суда – это же была новинка 18 века, и туркам они доставляли массу неприятностей.
Это типа брандеры?
Нет, бомбардирский корабль – это корабль, который мог стрелять гранатами при помощи наличных пушек у себя. Как раз тогда были изобретены бомбические пушки, то есть единороги.
Бомбическая пушка.
Да, потому что пушка стреляет только ядром. Или картечью двух основных типов – дальние и ближние. В пушку, именно в пушку, зарядить гранату было невозможно. Длинный ствол и примитивная форма зарядной камеры создавала очень большое давление в стволе, и тонкостенная бомба могла с большой вероятностью разрушиться в канале ствола и рвануть вместе с пушкой, что никто не хотел допускать. А единорог отличался укороченным стволом и трапециевидный в разрезе зарядной камерой, что, во-первых, учитывая более короткий ствол, не давало гранате находиться слишком долго под давлением пороховых газов, и продвинутая форма камер распределяла их особым образом так, что, в общем, можно было выстрелить именно гранатой. Это, кстати, русское изобретение, потому что все остальные пользовались гаубицами, которые были еще короче, чем единорог. Единорог мог использоваться как нормальная пушка, стрелять обычными ядрами, прямой наводкой. Вот. И учитывая деревянный корабль, если в него ударялось чугунное ядро, ну это просто чугунное ядро, оно ударится и отскочит от толстого борта, ну или сделать в нем дырку наконец. А граната, она могла разорваться. И таким образом...
И разрывалась.
И, по всей видимости, разрывалась, да. И, в общем, это доставляло массу хлопот, потому что пороховой взрыв на деревянном корабле – это пожар. Хотя, конечно, по кораблям еще в то время бомбические эти пушки употреблять было не совсем просто, их нужно было употреблять с крайне малой дистанции, потому что издалека очень трудно было рассчитать длину фитиля, чтобы граната, подлетев к кораблю, рванула именно там. Оно, скорее всего, рвануло бы или сильно до, или ударившись о борт, просто развалилось бы, потому что стенки тонкие.
Ну, даже нынешние, они же вилками стреляют, перелет-недолет попал, перелет-недолет попал.
Ну, все, кто играл в морской бой, знают, как это делается. Значит, в армии десанта Хаджи Али Бея практически не было конницы. Если было, может быть, ее было немного. В основном это была пехота, то есть конница... Это были местные татарские регулярные части, на нее Хаджи Али Бей сильно рассчитывал, прямо скажем. Вот. Ну а о личных качествах турецких военнослужащих вот слово Румянцеву. После взятия Кагула, собственно, который Румянцев осуществил, писал он так. По испытанию справедливостью должно отдать туркам, что персонально нельзя быть храбрее воинов, как их всадники и пешеходы. То есть сами турки воевали очень хорошо. Угу. Что же наш Брянский полк? Брянский полк с 1770 года стоял в городе Ромны, это ныне Сумская губерния дружественной братской Украины. Значит, двадцать первого мая 1770 года Орловский прошу прощения, Брянский пехотный полк находился в первой линии первой дивизии генерала-поручика Дальке. И к 7 июня 1970 года Брянский полк перевалил через реку Буг, форсировал ее. В это время командиром брянцев был полковник Кохиус, о котором мы еще поговорим и, в общем, встретимся с ним. Брянскому полку выпало осаждать и штурмовать Бендеры.
Для незнающих Бендеры пишутся через Е. К Бандере не имеет никакого
отношения. Это именно Бендеры.
Расположены в Молдавии.
Нынешний. Так точно. В общем, Бендеры штурмовали, осаждали долго, подводили мины под стены. Но в конце концов брянские, в том числе брянские мушкетеры, ворвались, собственно, в Бендеры в составе штурмовой колонны, которую вел полковник Вассерман. Вот Вассерман, он принадлежал к Ряжскому пехотному полку. Вассерман сам был ранен. И атаку возглавил полковник Кохиус. Тоже был ранен, и как раз тогда премьер-майор Салтанов, Самойла Салтанов, возглавил атаку личного состава, ворвался на вражеские батареи, за что заслуженно получил Георгия 4-й степени.
То есть, это без дураков воинский начальник должен был идти впереди штурмовой колонны и принимать...
По крайней мере, в составе штурмовой колонны и уж точно впереди к одной из ее подразделений. Иначе его просто не будут видеть твои бойцы, его бойцы, и он сможет потерять управление. И не сможет, а точно потеряет. Поэтому офицер должен был находиться, полковник, при строе полка, чтобы можно было отдавать непосредственно команды своим подчиненным, майорам, поручикам, чтобы они могли командовать уже рядовыми. Угу. Причем офицер, как правило, был вооружен только шпагой. Потому что ему некогда было заниматься тем, что там в кого-то там стрелять с двух рук.
Метко.
Метко, да. Ему нужно было все внимание обращать на свой личный состав, который должен был двигаться в четком порядке, несмотря на плотный оружейный огонь, несмотря на пушечные ядра, несмотря на картечь. Самое главное, самое страшное, что можно было допустить, это потеря строя. Потому что потерянный строй – это сразу просевшая кучность огня, и это, в конце концов, отсутствие сплоченной колонны, которая может отбить, например, при штурме внезапную вылазку. Потому что солдаты, потерявшие строй, это уже... Там на 90% утраченная боеспособность. Как это работало в дальнейшем, мы посмотрим еще. Угу. Да, что интересно, при штурме Бендер погиб настоящий крестоносец.
Кто таков?
Находящийся при армии волонтером Тевтонического ордена кавалер командор барон Штейн.
Какие люди, а?
Вот. Его, кстати, вся армия очень любила, потому что это вот натуральный немецкий дворянин, считавшийся кавалером Тевтонического ордена, натурально волонтером, добровольцем пришел воевать с мусульманами, нести, так сказать, свет веры Христовой огнем и мечом.
Молодец.
За некоторое время до штурма Бендер был ранен. Несмотря на то, что рана была получена в грудь, это, в общем, очень тяжелое ранение, он все равно вышел на штурм, ну и там, в общем, выяснилось, что зря вышел. Все очень горевали. Вот. Ну, а в конце концов турки укрылись в цитадели и прислали предложение о капитуляции. Но главнокомандующий Панин сказал, что никакой капитуляции, или сдавайте все в плен, или будем дальше штурмовать. В результате мы потеряли около 2500 человек во время осады и штурма. А турки только во время штурма потеряли 5000 человек убитыми, 11000 пленными. Вот. И там... Несколько десятков пушек, весь боеприпас, в общем, был блестящий штурм. И, собственно говоря, вот тут-то первый раз мы встречаемся с Самуилом Салтановым, который получил Георгиевский орден 4-й степени. Значит, как я уже говорил, что после 1971 года в основном боевые действия сошли на нет, и Брянский полк, в общем, занимался в основном боевой подготовкой, отходил на отдых в Ромны, на территорию Украины. Чуточка, я говорить начал правильно уже не Украина, а Украина. По-русски правильно говорить Украина, а не Украина. Я специально с собой борюсь и говорю, как положено. Вот. Но к декабрю 1773 года полк вышел на линию Балаклава-Ялта. Причем основная часть находилась в Балаклаве. К Ялте были выставлены посты, так называемые. В общем, главная задача их была не допускать выступлений военных местного татарского населения и вдруг, если начнется высадка турецких сил, задержать ее. Поэтому по поводу развернувшихся в дальнейшем событий также есть несколько источников. Если интересно, я потом их озвучу. Вот, ну а пока начнем, собственно, о нашей истории в Ялте. Значит, 8 июня 1774 года турецкий флот под командованием капитан-паши Мустафи Бея вышел к Таманскому побережью. Там, собственно, на Керченском полуострове планировалась высадка десанта изначально. Судя по всему, это так Веселицкому сообщили его конфиденты. Общее командование осуществлял Долгоруков, крымский, который назначил ответственным за этот левый фланг, за Крым, Прозоровского. Собственно, который Александр Александрович Прозоровский, князь, который составил одну из подробных реляций о последовавших событиях. Вот я и в том числе пользовался. Тем не менее, в Керчи высадиться не получилось, потому что там стояли 4 пехотных полка, и высаживаться там было как-то
не очень
неблагоразумно. Это, в общем, турки отлично понимали, и поэтому они, продемонстрировав флаг, ушли оттуда. При этом 4 полка там в основном и остались, потому что было понятно, что как только они оттуда уйдут, местные татары немедленно сообщат своим друзьям, и эти корабли могут вернуться.
Угу.
Самое драматическое во всем этом, то, что 10 июля 1774 года, вот через 2 дня, практически через месяц и 2 дня после того, как капитан-паша подошел к Крыму, в болгарском местечке Кучук-Кайнарджи был заключен русско-турецкий мирный договор.
Кайнарджийский, да?
Кучук-Кайнарджийский, да. Мирный договор, со школы там известно, и военные действия были прекращены, однако гонцы до Крыма добраться не успели, и там разворачивались полноценные военные действия, потому что флот отправили воевать из Трапезунда, флот поехал воевать. В это время были потрачены чудовищные усилия и деньги для раскручивания татарского восстания в тылу русских войск. И оно началось, фактически.
Ну, то есть, на самом-то деле, мы понимаем, это было национально-освободительное движение.
Ну, национально-освободительное движение от кого?
Но,
от
да.
турок. В это время Крым принадлежал туркам.
Ну, как обычно, на турецкие бабки. Да.
Да. Но, тем не менее, утром 17 июля русские наблюдатели на Керченском полуострове турецкого флота вдруг не обнаружили. Он ушел. А зато его заметили чуть западнее Судака. И, как это описывали очевидцы, зрелище было пугающее, потому что к Алуште подходили головные корабли, а хвост колонны скрывался за горизонтом. То есть силы были в самом деле большие, непонятно только какие, то ли там 15 линкоров и 60 транспортных судов, то ли то, что описывал Дементьев. Ты знаешь, довольно трудно.
Почему?
Потому что ты находишься на берегу, у тебя из средств наблюдения, скорее всего, собственные глаза, может быть, подозрительная труба. Вот что ты увидишь с побережья? Ты увидишь голову колонны, ее ты посчитаешь. Если ты сухопутная крыса какой-нибудь, майор, ты не разбираешься, чем отличается линкор от большого фрегата, не отличишь никогда в жизни. А что там дальше происходит, ты не знаешь. При этом у тебя ограниченное время, потому что как только тебя увидят на берегу, скорее всего... В тебя, может быть, будут стрелять, что не очень приятно. Поэтому нужно уносить ноги. И самое главное – предупредить своих, что там едут плохие люди.
Угу.
Военные преступники, да. Которые готовятся к плановым зверствам. Поэтому сосчитать, учитывая, что хвост колонны прячется за горизонтом, ничего невозможно. Это нужно, чтобы был специально обученный моряк на специальном быстроходном корабле, который пройдет на какой-нибудь...
Промчится, да?
Да, как говорили англичане, каттер, то есть резак. Теперь, он же по словам катер,
да.
Он промчится вдоль этой колонны, ловко уворачиваясь от ядер, так их посчитает. Вот тогда да, а с берега ничего ты не посчитаешь. Это почти невозможно. И вот вся эта непобедимая армада стала готовиться к высадке. Правда, не очень было понятно, где. Потому что, опять же, это все растянулось, и куда они поплывут, в конце концов, точнее, пойдут, в конце концов, высаживаться, кто знает, бог его знает. Но Долгоруков считал, что это между Бельбеком и Евпаторией, тогда он назывался Козлов, это местечко.
Евпатория?
Да. Евпатория лучше, чем Козлов.
Да.
Вот, ну и на территории Крыма в так называемом Салгирском ретраншементе был создан резервный кулак сил, который должен был ударить на перерез высаживающимся туркам. Причем никто не сомневался, что турки прорвутся через побережье. Но сеть постов должна была объективно определить, где именно они ударят. Не оставив там постов, это определить было практически невозможно, потому что просто наблюдатели могли быть обмануты фальшивой высадкой. Потому что сидят там 5-6 казаков, смотрят, что происходит, и на берег высаживается толпа турок. Им может показаться, что их в самом деле много, они донесут, что здесь высаживаются турки, донесут в ставку. Ставка выделит сюда силы, а в это время реальная высадка будет в совсем другом месте. Поэтому для объективной фиксации турецкого удара нужны были вполне представительные посты в составе там, нескольких сот человек, которые могут хотя бы некоторое время турков удерживать. И тогда будет понятно, что именно здесь прорыв. Поэтому все эти люди, которые находились на побережье, осуществляли важнейшую функцию. Они были там не потому, что у нас такое тупоумное командование, а вовсе наоборот, потому что командование было в своем уме.
То есть все отвлекающие маневры были учтены.
Именно так. Первое, что предприняли, значит, наши герои, то есть князь-генерал Прозоровский, полковник Кохиус, они начали двигаться в сторону Алушты, потому что, ну, понятно, Прозоровский отдал команду Кохиусу, Кохиус отдал команду своим, так сказать, парням, и части полка начали двигаться в сторону Алушты, где в это время находилось 150 человек всего. Значит, да, кстати, в это время посла Веселицкого взяли в плен.
Сволочь.
В Бахчисарае. Просто его арестовали, поняв, что турки пришли, и это серьезно. Видимо, тут русским ничего хорошего не светит. Посла быстренько арестовали.
Мучили, не мучили.
Это неизвестно. Но, в общем, было ему там не очень хорошо. И вот, когда части, в том числе брянского полка, проходили мимо Бахчисарая, Веселицкий думал, что пришли его выручать. А не тут-то было. Пришли вовсе не за ним. В это время, значит, 2-й московский легион под командованием подполковника фон Рудена был выслан туда же, тоже прошел мимо Бахчисарая, не успел дойти никуда, занял позицию возле Яникале. Итак, главным местом высадки была Алушта. В итоге. И 150 егерей Московского легиона капитана Колычева с двумя легкими пушками в общем не смогли ничего противопоставить турецкому десанту. И 17 июля Колычев приказал отступать к Енисале. Каковая ретирада была проведена в добром порядке, как написано в реляции Долгорукова. Правда, пушки все пришлось бросить, заклепать и бросить. Общие потери Колычева были 3 убитых и 19 раненых в итоге. То есть он ушел вовремя и как надо. А при этом значительная часть турецкого флота уходила к Гурзуфу и Ялте. А вот тут-то как раз стояли брянцы. Под командованием премьер-майора Самуила Салтанова. В ночь с 17 до 18 июля Салтанов слышал о том, что происходит бомбардировка Алушты, что Алушта горит, и он пошел на выручку. В общем, полагая, что там и есть место главной высадки. И, по крайней мере, нужно попытаться прикрыть отступление московских егерей оттуда. Вот, но когда взошел месяц, вдруг выяснилось, что турецкий флот развернулся и движется обратно к Ялте. И тогда Салтанов вынужден был развернуться и бежать на перегонки с флотом к Ялте. Что, в общем, было, я думаю, очень-очень нервно, потому что если бы турки успели высадиться в Ялте первыми, они бы заняли укрепление, и тогда судьба этих самых мушкетеров была бы совсем кислая. При этом, как толковый военный, он не всеми силами ломанулся к Ялте, а послал разведку Калуште, чтобы точно убедиться, что там происходит. И объективно быть уверенным в том, не окружают ли его с той стороны турки. И если окружают, то какими силами, по каким дорогам.
Разумный.
Вот. В свои послал казаков на конях. И в своей реляции написал так, что Колычева в Алуште уже нет, а деревня вся зажжена, и в ней многое число ходит турков. Вот. При этом было видно, что уже ввиду Ялты высаживаются турецкие солдаты. Значит, забегая на несколько столетий вперед, нужно понять, что Ялтинский бой – это самая кровавая история вообще в истории крымской этой вот кампании. А тем не менее, только в 1805 году эту историю изложил Сумароков. Писал он так: «В исходе последней Румянцева с турками войны сие ожесточенные неприятели, питаясь бесполезным упованием исторгнуть Крым из рук наших, сделали на двух галерах высадку в Алуште, откуда, перейдя сюда, напали вместе с присовокупившимися к ним татарами на предтины россов и, к великому их изумлению, воины наши от превозмогающей силы принуждены были оградиться окопами на безвыгодном месте, а турки, пользуясь дуновением ветра, зажгли сено, солому и при дыме, застилающем мглою стан их, напали и принудили оставшихся избрать в убежище внутренность и ограду церкви. Там защищались те, как истинные герои, но, наконец, сдавшись на пощаду, все, вопреки честности и политике, были умерщвлены, исключая 5 или 6 человек, которые через горы и воды достигли Балаклавы. Таковой подвиг мусульман». Собственно, конец истории Сумарокова. То есть, с реальностью это расходится примерно так же, как то ли он украл, то ли у него украли, но осадочек неприятный.
Да.
И только в 1977 году научный сотрудник Ленинградского военно-исторического музея, правда, я не знаю, кто это, так и не смог найти, некто Защук в крымской курортной газете опубликовал более-менее правдоподобную историю этой самой Ялтинской обороны. Угу. И вот именно статья Защука в крымской газете стала основой большинства современных интернетных публикаций.
Ну, как положено.
Там как раз все написано про 222 человека, из которых 205 погибли, 17 человек все израненные вырвались. Угу. Там изложена трогательная история, как Самойла Салтанов, как простой солдат с ружьем в руках, бился с турками и был, значит, зарублен ятаганами. Ну, тем не менее, дело при Ялте описано в источниках, и сотрудник Московского отделения Общего архива Генерального штаба, полковник Поликарп, в общем, известный военный историк, на основании архивных данных составил выписку о деле при Ялте, которая выглядела совершенно по-другому, я ее потом отдельно зачитаю. Она, в общем, совпадает более-менее с другими источниками и в качестве основы для реконструкции годится. Во-первых, самое главное, что у майора Салтанова было не 222 человека, а 351 человек. Потому что он собрал туда все посты, которые находились вокруг. Малые дозоры. Причем сначала он послал дозор в Гурзуф, который сам возглавил, для того, чтобы наблюдать за турками непосредственно, так сказать, для рекогностировки. Как опытный командир, он, в общем, понимал, что он должен сам все точно понимать. Именно из Гурзуф он написал свою последнюю реляцию. там было 50 штыков, увидев, что турки окружают, Аталуш-то двигаются турки с одной стороны, с другой стороны морской десант и масса татарской конницы, он снял пост, собрал наблюдателей казаков и отправился в Ялту. Что же происходило в Ялте? Мы, к сожалению, не знаем, где именно Салтанов сражался. Потому что обычно нам предлагают видеть этот бой в руинах средневекового ялтинского укрепления. Ну и там же была греческая церковь на мысе Святого Иоанна. Но это очень вряд ли, потому что русские войска в это время всеми возможностями старались избегать принимать бой в старых средневековых укреплениях, потому что они просто не годились для современного того времени сражения. Поэтому, видимо, это было в каком-то другом месте. Значит, из Алушты при этом, потому что связь была налажена очень хорошо, Нарочный отправился в Балаклаву к Кокиусу, который уже там был генерал-майором, и двух человек капитан Колычев отправил с просьбой о помощи в Московский легион, ну, в общем, который, как мы знаем, прийти на помощь не успел. Второй как раз попал в Ялту к премьер-майору Салтанову. Тем более, что Калачев намекал, что один из подчиненных, подпоручик брянского полка Очкасов, находится как раз в Алуште, и нужно бы Салтанову прийти, подчиненного выручить. Но, как мы уже знаем, не доходя до Алушты, вынужден был Салтанов уйти назад. Значит, началась высадка. Как реагировал майор Салтанов? Значит, первый десант он отбил прямо на побережье. Видимо, он был предпринят малыми силами, и турки высадиться не смогли. Тогда турки сманеврировали и высадились с 4 десантных кораблей в другом месте у Ламбата, Кучук Ламбата, или как тогда писали Ламбода, там неподалеку от Ялты. Как пишет сам майор Салтанов: «И хотя я намерен был выгнать их через горы, но усмотрел большой их флот, подле же и близко, да и что к Алуште много уже турий по горам кучами бегут, я гнаться за ними поопасся, а решился собрать ламбатские и партенские посты и взять их в Ялту, ибо во множественном числе эти посты неприятельским флотом обняты. Да и сошедшие с них турки в близлежащие конам деревни вошли не менее как 1000 человек, которые нам видны были». Значит, в это время, собственно, когда турки осуществляли окончательную высадку, которой мы уже не могли помешать, Салтанов как раз дописывал реляцию, на которую мы ссылаемся, сидя в Гурзуфе, и тогда, как он сам пишет, прискакали с высоты гор казаки и солдаты-часовые, объявляя, что точно вышедшие с кораблей турки 1000 до 2000 горами бегают и хотят дорогу отрезать, то я и успешил из оного выйти на высоту, сам не допуская себя им отрезать, и взял дорогу к Ялте. И как только на дорогу вышел, то и неприятель судами идет к Ялте, куда я поспешаю. А прочие лежащие посты к Балаклаве приказал я всем собираться к соединению в Ялту». Это были последние слова, которые Салтанов написал, потому что он вряд ли, конечно, подразумевал, но он шел в последний бой. Ночью, практически около рассвета 19 числа июля месяца 1774 года начался, собственно, бой за Ялту. Как это происходило в подробностях, мы не знаем, потому что мы знаем об этом из реляции князя Долгорукого Крымского, и, видимо, эта реляция была составлена на основе донесения Кохиуса, к которому, собственно, прорвались последние защитники Ялты. И текст такой: «Неприятель, по утверждению своем в Алуште, устремился сухим путем и морем к Ялте, где храбрый майор и кавалер Салтанов имел команду, то есть отряд. По елику же присоединение к туркам, живущим в тамошней окрестности татар, отняло ему все способности к ретираде, то есть отступлению, то он предпринял защищаться до последнего человека. Турки атаковали его в ретраншементе незадолго перед рассветом, и самое жестокое сражение продолжалось до полудня. Наконец, когда уже по зажжении у него батарей, обратите внимание, батарей во множественном числе, не можно было команде его удержаться в Ялте. И то сей майор вознамерился пробиться сквозь неприятеля, но едва только стал выходить, то и заколот был. Команда же его, отверзшей себе путь штыками, прибыла в Балаклаву с 4 офицерами в числе 150 человек и с ранеными. Затем же побито господин майор и кавалер Салтанов, подпоручик Берличев, прапорщик Батовин, лекарь Шульц, унтеров офицеров, капралов, рядовых и казаков 197. Ну, нетрудно догадаться и посчитать, сколько их было в самом деле. Отнюдь не 222. Что мы здесь видим? Во-первых, майор Салтанов не был ограниченный солдафон-дегенерат, который ничего не понимает, кроме того, как маршировать по плацу и ожидать нового брюлика на мундир. Это был очень толковый военный, который сделал буквально все, чтобы выполнить поставленную боевую задачу. Выслал разведку, выслал дальние посты. Сначала попытался помочь товарищам, которые бились в Алуште. Не успел, вернулся назад, занял оборону. Как только дело запахло жареным, снял посты, отбивался до последнего. И как только у него, видимо, загорелись артиллерийские позиции, или, возможно, у него были израсходованы снаряды. Пушек было не две, как написано в статье Защука, и за ним все... не разобравшись в интернетах, пишут, а пушки было минимум 4, потому что батареи – это 2 батареи минимум.
Да.
2 пушки на 2 батареи никак не тянут. И, видимо, конечно, именно артиллерия полковая и была главной точкой опоры, потому что через орудийный огонь прорваться турки, видимо, не могли, а татары не хотели, потому что и регулярная конница на артиллерию ходит плохо. Об этом мы отлично знаем из истории войны с Наполеоном, когда наши регулярные калмыки и прочие просто не могли подъехать к вражеским позициям, чтобы реализовать свое преимущество в луках, которые в упор могли бы просто выкосить неприятельские каре. Но они просто не могли подъехать, потому что, чтобы подъехать к пушке, нужно бояться унтер-офицера и капрала сильнее, чем саму пушку. А для этого нужна многолетняя страшная муштра.
Дедовщина.
И да. Дедовщина, несомненно. Как только пушки или вышли из строя из-за пожара, или у них кончился боеприпас, стало понятно, удерживаться больше нельзя. И Салтанов, сформировав штурмовую колонну, повел личный состав на прорыв. Потому что, а что там еще оставалось делать? Вот оно, понятно, что турки высаживаются именно здесь и около Алушты. Нужно теперь нести донесение начальству в Балаклаву. Ну, правда, ему лично не повезло, потому что его убили.
Угу.
Вот. Но при этом отправленный им личный состав, во-первых, был им же достаточно вымуштрован, чтобы, сохраняя порядок, в составе штурмовой колонны идти куда необходимо. И как только их окружала, а их неминуемо окружала татарская кавалерия, они разворачивали колонну в каре, отбивали атаку. Ну, опять же, каре, даже вот такое небольшое ротное, там, из двух рот составленное, причем потрепанных рот, это каре неприступно для легкой конницы. И вот кирасиры-то такое каре не всегда могли вскрыть, а уж легкая конница и подавно. Как только атака оканчивалась, они сворачивались и шли дальше. Новая атака, они снова разворачивались, и в итоге не 17 человек из раненых пробилась к Балаклаве, а в общем вполне себе представительный отряд, хотя больше половины все равно погибло, но тем не менее подразделение сохранило боеспособность, боевую задачу выполнило и вернулось к основным силам. Вот это самое главное. Вот таким образом происходила эта история. Не нужно заниматься придумками, не нужно транслировать непроверенные данные, которые, в общем, с одной стороны, являются просто не совсем правдой, и при этом могут являться основанием для формирования черных мифов о наших предках. Нужно заниматься вскрытием исторической истины, у которой не может быть разночтений. То есть это та единственная историческая правда, которая была в самом деле, для чего нужно работать с источниками. А фактуры и подробности, они, как обычно, в натуре были такие, что придумывать ничего не надо. Все само по себе складывается очень даже хорошо и интересно. История, прямо скажем, трагическая, но это подвиг в самом деле наших геройских мушкетер, которые до конца выполняли свой долг. Вот. Ну а в глобальном смысле история закончилась тем, что турецкое восстание было подавлено, Татарское восстание, прошу прощения, в Крыму было подавлено, турки были отбиты. Веселицкого, нашего несчастного посла, правда, в качестве пленника утащили на корабль к Капудан-паше Мустафе Бею. Но вдруг 24 числа июля месяца пришло сообщение о заключении Кутюб-Кайнарджийского мирного договора. Пришлось его немедленно переводить франк гостя. Извиняться. Вот, вот такая вот война после войны. То есть, через две недели после окончания войны фактически люди, прямо скажем, страшно бились на крымской земле. И, в общем, некоторые находились буквально на краю жизни и смерти, а очень многие через этот край перешли.
Вот опять хороший сценарий, интереснейшие события. Вместо этого снимают какую-то блевотину, блин. Бодро у предков было, бодро. А где же Александр Васильевич Суворов был?
Он в это время там не был, в Крыму его не воевал, у Суворова. Там неподалеку тогда подполковник Кутузов глаз утратил во время штурма укрепления.
Он же тоже шел во главе.
Да, да, причем он получил пулю так, что даже как-то я, с одной стороны, позавидовал его вообще здоровью, с другой стороны, задумался, был ли у него мозг. Потому что пуля вошла между лобной и височной долей.
Но говорят, что глаз у него увидел.
Вот сюда вот. Ну, вот там перебило нерв, повредило нерв, и он просто плохо видел этот глаз. Вот. Ну, блин, пуля пролетела через голову. Пуля того времени. Вот у нас, я не помню, какой турок был калибр, у нас гладкоствольное наше кремниевое ружье 1753 года образца имело калибр 17,78 мм.
Ух ты, блин. По телевизору показывали неких парней, которые это дело реконструируют. Ну, там, не знаю, по-моему, рука-нога, она просто оторвется.
А уж в голову-то...
И лечить это бесполезно.
А уж в голову-то, если попадет, да еще в район виска.
Нынешняя пуля, как нас учили, она ж пролетает, если мягкие ткани...
А контузит всё вокруг.
Да, то она там контузию производит. Причем она же маленькая, а контузия серьезная. А если большая, то точно. Ну, то есть, если она пролетает вблизи нервов, ткань прошивает, то с нервами все будет очень и очень плохо. Болеть будет долго и очень сильно. А если такая, там, я не знаю... Это маленькое ещё... ядро.
Она же расплющивается еще внутри, это же свинец.
Ужас.
Вот. Летит очень небыстро, там порядка 350 метров в секунду, медленная тяжеленная пуля.
Дозвуковая, да?
Да, дозвуковая. Как даст. И вот, однако, Кутузов как-то умудрился выжить. Я не представляю себе. Я вообще, конечно, поражаюсь, когда читаешь отчеты о том, что люди там у себя на теле из боя выносили периодически. Там 20 штыковых ранений, например. И человек только не помер, а еще и в строю остался после этого.
Ну, это значит, даже кровью не истек.
Вот. А да? Штык-то в это время это было вот нечто пугающее, длиной в локоть, трехгранный, ну, по крайней мере, наш русский штык трехгранный, это верхняя плоская площадка, там толщиной в два, шириной в два пальца примерно, и вниз такой мысок уходящий. То есть рана широкая, трехгранная, то есть очень плохо заживающая, там специальным образом хирургическим лечить надо, она потом будет открываться все время, страшно болеть, тем не менее, как-то люди умудрялись выживать, ужас. И никаких доспехов при этом, вот ничего, суконный мундир. Кстати, наши любимые брянцы были очень красиво обмундированы, это один из вообще самых красивых мундиров того времени, это белый суконный мундир, красные обшлага, красные выпушки.
Я представляю, как народ мучился. Мелом поди-кади каким-нибудь натирали, чтобы белое было.
Зато как удобно было старослужащим, потому что сразу видно, кто правильно несет службу, а кто не очень.
Ужас. Ужас. Ну, в общем-то, как-то и два века назад было видно, чье там все.
Ну, правильно, сначала все было видно. Турецкое. Это было абсолютно точно. Потом турки выступались. Вот сейчас они тоже выступают. И тогда выступали. И пришлось Крым забрать себе, просто чтобы обеспечить безопасность русского населения в братской Украине, которых постоянно угоняли оттуда, людей угоняли в плен, в рабство натурально. Это нужно было прекращать, причем сначала же наше правительство не хотело забирать Крым, чтобы не связываться с внутренними проблемами этих самых татар. Просто вассалитет, все. Но в конце концов, в итоге его пришлось забрать, потому что, опять же, вот это вот крымское восстание показало, что если его именно не забрать, то там всегда будет протурецкая пятая колонна, которую нужно будет потом опять военные силы ликвидировать. Поэтому это нужно забирать именно в качестве собственной территории, а не в качестве какого-то там вассального отдельного государства.
Ну, в общем, сложилось успешно. Да, это ж надо так накостылять. Не знал. Не знал таких подробностей. Спасибо, Клим Саныч. Продолжай погружать нас.
Буду.
В наши исторические реалии. Очень интересно. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.